Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая».
Открытая книга.
Открытая книга.
Открытая книга.
Добрый день, друзья. У микрофона Сергей Махотин. Есть такие фамилии, произнесешь вслух, и все понятно о человеке. Фамилию Сахарнов мне нравится произносить вслух. Сразу бодрость накатывает, энергия, желание провести день с пользой, будто сделал утреннюю зарядку. Может быть, это потому так, что мне посчастливилось лично знать Святослава Владимировича. Я был когда-то литературным сотрудником «Костра», а он главным редактором журнала. Если бы великий поэт Маяковский обратился ко мне со словами «сделать бы жизнь с кого», я бы, не задумываясь, ему ответил «со Святослава Владимировича Сахарнова». Мой главный редактор был идеальным примером для подражания. Мы, молодые тогда писатели, мечтали о доблести и славе, а Святослав Владимирович уже отвоевал на Великой Отечественной, имел офицерское звание и боевые награды. Мы грезили о дальних странствиях, а он уже и в Африке побывал, и в Индии, и на Кубе. Весь мир объездил, моря и океаны избороздил, морское дно ему как дом родной. Мы надеялись, что первые наши книжки понравятся читателям, а про книги Сахарнова не скажешь «нравились». Их любили миллионы читателей, причем не только у нас, но и в других странах. Святослав Владимирович каким-то образом умеет разговаривать с детьми земного шара на одном языке. Задумался я однажды, как это ему, интересно, удается? В чем секрет его популярности? Взял книгу «В мире дельфина и осьминога» и прочитал. «Шел по дну краб, колючие ноги переставлял. Не заметил ямку с илом, свалился в нее, запорошило илом жабры, дышать стало трудно, поднатужился, апчхи, будь здоров, краб». Вот оно, думаю, что. Святослав Владимирович не только с детьми, он даже с морскими животными на одном языке говорит. Взял другую книгу «Сказки из дорожного чемодана». Она так начинается. В давние времена многие люди в Англии, особенно те, чей дом расположен между Ипсвичем и Лондоном, знали женщину, которая жила в бутылке. Ужасно стало любопытно, что же дальше будет. И не заметил я, как всю книгу прочитал, но никак было не оторваться. И понял я, что никакого секрета нет. Святослав Сахарнов просто писатель замечательный. В этом все дело. Каждое слово у него на своем месте, лишних нет. Каждая фраза, как миниатюрная шкатулка, над которой вручную трудился опытный мастер. Откроешь ее и удивишься, а порой и задумаешься. Мы набили каюту до потолка банками с водой, водорослями, рачками и рыбами. Мы списали 4 толстых журнала. За 12 дней мы ни разу не пожелали друг другу зла. Это из книги «Путешествие на Тригле». Вы еще не читали? Завидую. Сколько радостных открытий ждет вас впереди. Сейчас вы услышите передачу из нашего радиоархива, посвященную этому замечательному писателю. У микрофона Инга Николаевна Бочанова.
Здравствуйте. У микрофона журналистка Инга Бочанова. Сегодня вы услышите рассказы о животных, написанные Святославом Владимировичем Сахарновым по следам его путешествий по Африке, Индии, Кубе, по морям, островам и землям севера. В доме у писателя Сахарнова на самом видном месте лежат кортик и погоны капитана первого ранга. И первый свой рассказ он написал в океане, в каюте катера, которым командовал, после первого погружения под воду. Чего он только там не увидел, и обо всем захотелось рассказать. Виталий Валентинович Бианки стал, можно сказать, первым читателем его рассказов и его учителем. Святослав Владимирович много путешествовал и из каждого путешествия привозил рассказы и сказки, находки и подарки. На Кубе, например, ему подарили панцирь огромного омара. Я даже не думала, что такие громадные на свете есть. Диковинные раковины, кораллы, морские звезды, нос рыбы, меч теснят друг друга на полках и висят на стенах кабинета писателя. «А вот как вы думаете, что это такое?» – спросил меня Святослав Владимирович и показал какую-то волосатую пластину. «Китовый ус», – догадалась я. «Молодец. Ну, а это что?» «Ну, не знаю, чьи-то зубы», – робко предположила я. Нет, это когти, когти крокодила. Ничего себе, коготочки, еще и загнутые. А еще, кроме таких вот диковинных экспонатов, конечно, стоят на полках книги. И среди них множество книг самого Святослава Владимировича, изданных в разных странах. Даже если вы не очень интересуетесь животными, я уверена, вы прочитаете последнюю изданную писателем книгу с большим интересом. Называется она «Зеленый слон и мудрая черепаха». Послушайте несколько рассказов из этой книги. «По морям, островам и землям севера».
Как краб кита из беды выручил. Охотился кит за рыбьей мелочью. Рыбья мелюзга в океане тучами ходит. Кит набежит, пасть разинет, ап, и полон рот. Пасть захлопнет, воды сквозь усы и процедит всю мелюзгу в глотку. Глотка-то у него маленькая. Рыбешка, как увидит кита, сразу к берегу. Кит за ней разбежался, раз, и вымахал на берег. Хорошо, что кит зверь, а не рыба. Без воды не помрет. Лежит на песке, как черная скала, ни туда, ни сюда. Тяжко вздыхает. Жди теперь, когда вода придет. Тут по берегу волки, голодные, рыщут, чем бы поживиться. Видят, гора мяса едва шевелится. Подбежали, с какого боку начинать, прикидывают. Увидел это из воды краб. Конец киту, думает. Свой морской зверь надо выручать. Вылез на берег. «Стойте!» — кричит волкам. «И я с вами. Кита на всех хватит. Вот дождемся, все и примемся». Волки остановились. «Чего ждать-то?» «Как чего? Не знаете, разве кита только при луне едят? Чем луна выше, тем китятина вкуснее». Удивились волки, но спорить не стали. Краб в океане живет с китом, ему пучеглазому видней. Расселись на берегу вокруг кита, морды кверху задрали. Уж вечер, недолго ждать луны-то. Кит лежит, вздыхает. Вот из-за горы луна выглянула и поползла вверх по небу. Волки сидят, молчат, на кита смотрят. Не замечают, что в океане вода поднимается. С голоду зубами щелкают, на краба поглядывают, не пора ли за кита приниматься. Краб сидит себе, клешнями бока поглаживает. Вдруг чуют волки, сидеть мокро стало. Отбежали к горе, из кита глаз не спускают. Стала луна у волков над головами. Почуял и кит под собой воду. Вздохнул, набрал полную грудь воздуха, да как даст хвостом, брызги во все стороны. Волки в рассыпную. Кит воду хвостом пенит, на волков волну гонит. Волки на гору. Кит развернулся мордой к морю, забурлил хвостищем и пошел. Выплыл на глубину, набрал воздуха и пропал. Только его хвост и видели. А краб потихоньку, боком-боком, за ним. Опомнились волки, ни кита, ни краба. Долго на берегу сидели. То вверх на луну поглядят, то вниз на воду. Ничего не понимают. Народ сухопутный. Откуда им знать, что на море-океане отливы бывают и приливы. И чем выше луна, тем приливы сильнее. Живые домики. Я плавал у скалы над неровным каменистым дном и искал морских ежей. Слабое течение покачивало внизу редкие веточки водорослей. У скалы их навалом, уверяли меня матросы. Мы видели, сидят здоровые, иголки, как гвозди. Вот такие. Но ежей не было. Я проплыл в одну сторону. Нет, в другую не видно. Вот тогда-то и привлек мое внимание домик. Маленький домик на дне. Две щепки шалашиком. Домик полз. Он полз очень медленно и очень спокойно, видно, хозяин его не торопился. Я подплыл к домику и тронул пальцем одну щепку. Щепка задрожала. Я отвел ее в сторону. Из-под нее торчал пучок фиолетовых игл. Еж. Ну, конечно, еж. Я отбросил в сторону щепки. Еж замер. Темные иглы встопорщились. Поняв, что я больше его не трону, еж успокоился, опустил иглы и быстро-быстро двинулся в путь. Он начал что-то искать на дне. Неподалеку лежала крышка от консервной банки. Ёж примостился рядом и выпустил из-под игл несколько черных ниточек-ножек. На конце каждой — присосочек. Ножка потянулась к крышке. Вот первая дотянулась и замерла. Присосалась. За ней вторая, третья. Ёж что-то задумал. Я смотрел во все глаза. Ножки поднатужились и подняли крышку. Они изгибались, шевелились, передавали тяжелый груз одна другой. Крышка ползала вверх по иглам. Она доползла до самой ежиной макушки и остановилась. Получился щит. Ёж покачал его. Крепко сидит? Крепко. И полез вверх по большому камню. Теперь он лез спокойно. Со щитом ему никакой враг не страшен. Но где же остальные ежи? Посмотрел я вокруг внимательно. Ну, конечно, вон их сколько, хитрецы. Кто пучком травы прикрыт, кто створкой раковины. Ха, глянешь, не знающий, нет под скалой никаких ежей. Одни живые домики.
По саваннам, лесам и горам Африки.
Дом на продажу. О том, что Самуэль, водитель моей автомашины, чем-то глубоко озабочен, догадаться было нетрудно. Уже с утра, когда он подгонял машину к гостинице, а я, перебравшись через борт, усаживался рядом с ним, он выглядел обеспокоенным. Черный лоб пересекали две глубокие морщины. А когда в саванне машина остановилась, я принимался фотографировать животных или просто наблюдать за ними, молодой африканец откидывался на сиденье, жевал губами и что-то про себя бормотал. Наконец, молчание стало для него невыносимым, и Сэм решился. «Дядя хочет продать дом», — сообщил он и горестно закачал головой. «Это тебя обеспокоит?» — откликнулся я. «Ах да, ведь ты живешь у него. Тебе негде будет жить?» «Почему? Когда дядя продаст дом, он даст мне денег, и я смогу снять комнату». Снова вздох. «Значит, все в порядке? Чего ж ты грустишь? Нет покупателей?» «Есть». Опять молчание. Я был готов расхохотаться. Случилось так, что вскоре мы поехали через деревню, где жил Сэм. Около одного из домов, стены плетеные, обмазанные глиной, крыша из вязок пальмовых листьев, машина остановилась. «Вот наш дом», — сообщил мой шофер. «А, ты хочешь познакомить меня с дядей?» «Очень хочу». Было утро, но солнце уже начало обжигать лица. Оставив машину, мы подошли к дому. Около двери, загораживая вход, лежала блестящая автомобильная шина. При нашем приближении она зашевелилась. Поднялась плоская, с коричневыми глазами голова. Шина сдвинулась с места, стала двоиться и оказалась большой черной зеленой змеей. На коже ее блестели редкие, похожие на буквы узоры. «Сэм!» — воскликнул я. «Да ведь тут змея! Крикни дядю! Давай прогоним ее!» Питон развернулся. Но вместо того, чтобы уползти прочь и уйти в зеленевшие за домом огороды, снова свернулся в кольцо. Привлеченный нашими голосами, в дверях показался старый африканец. Он радостно закивал нам. На змею дядя не обратил никакого внимания. Пока Сэм рассказывал ему, кто я такой, я все время поглядывал на черно-зеленые блестящие бока питона. «Он живет у нас в доме уже 10 лет», — сообщил Сэм. «Дядя принес его из леса, когда я был еще мальчишкой, и еще не видел в глаза ни одного автомобиля. Он ловит крыс, бродячих собак и пугает воров. Дядя всем говорит, что продаст дом только со змеей. У нее в подвале есть своя нора. Только так продам», — говорит дядя. «Так вот, почему не идет продажа, да?» Сэм кивнул. «Люди боятся. Они дают за дом хорошие деньги, но требуют, чтобы змея ушла. А дядя говорит, нет, она должна остаться. Это ее дом. И что же делать?» Вмешался дядя и начал многословно и длинно что-то объяснять. «Он говорит, — перевел Сэм, — что надо найти покупателя из Бурунди или Заира. Там есть племена, у которых питон считается священным. Такой человек с радостью купит дом вместе со змеей. И всем будет хорошо. Хотите, дядя расскажет вам, что значит узоры на коже змеи?» «Конечно». И тогда старый африканец, присев на корточки, стал объяснять мне значение змеиных иероглифов. «Великолепие, терпение, верность», — говорил он, водя пальцем по блестящей змеиной коже. Питон, подрагивая боками, терпеливо это сносил. «Всем будет хорошо», — повторял я про себя. Поблагодарил старика, и поминутно оглядываясь, мы с Сэмом пошли к машине, чтобы ехать домой, в гостиницу, в заповедник. Страус Дик. Я познакомился с ним, когда жил в танзанийском селении, в доме у крестьянина по имени Джошуа. У того было свое маленькое хозяйство. Куры, козы и Дик. «Вы Дика уже видели?» — спросил меня Джошуа в первый же день. «Смотрите, будьте с этим разбойником поосторожнее. Может сорвать с головы шапку или утащить ботинок. И еще, не оставляйте на видном месте блестящие предметы. Ключи или монеты. Поняли?» Я понял и стал жить. Живу, присматриваюсь. Скоро я заметил, что за страусом водятся и другие странности. Так, например, ему было скучно одному разгуливать по деревне, и он повадился ходить вместе со стадом коз. Утром козы со двора, и он с ними. В полдень они домой, и он. Катится желтое косматое козье облако, а над ним, как мачта, возвышается длинная птичья шея — умора. Как-то я сидел у окна и что-то писал. Устал, решил размять ноги, встал и отошел в глубину комнаты. А очки оставил на подоконнике. Возвращаюсь. Что такое? Нет очков. Куда они делись? Вижу, перед окном стоит Дик и хитро, как бы ухмыляясь, смотрит на меня. Что делать? Мы с Джошуа выбежали во двор. Не иначе, как он стащил, говорит хозяин. Ай-яй-яй, вдруг он их проглотил. Бегу за врачом. Приводит врача. Мы с Джошуа ловим и держим птицу. Врач щупает у нее горло. Тут они, ваши очки, говорит. Тут. Птица может погибнуть. Надо их доставать. А надо сказать, что пока он осматривал Дика, тот отчаянно вырывался и бил его ногой. «Ну и характер», — жаловался доктор. «Не птица, а боксер. Тут надо придумать что-то особенное. У вас жена есть?»
«Есть», — удивился Джошуа. «При чем тут жена? Она сейчас в городе у матери. А чулки она носит? Очень редко, раз в год.
Тащите их сюда». Мы продолжаем удивляться. Джошуа приносит чулки, доктор командует. «Держите птицу покрепче». И ловко, как фокусник, раз-два, натягивает на голову Дику женский чулок. И надо же, сильная, сердитая птица тотчас перестала биться. Она застыла на месте и стояла так спокойно, что мы с Джошуа даже отпустили ее. А доктор, достав из чемоданчика острый нож и бутылочку с йодом, оттянув чулок и прощупав горло, быстро сделал разрез. Потом двумя пальцами что-то достал. Блеснули стекла. «Вот вам ваши очки», — говорит доктор. «Ты очень хорошо стоял, милый, спокойно. Осталось чуть-чуть». Стянул зажимами, скрепками разрез, забинтовал горло и снова ловким движением снял чулок. Ошеломленный Дик, увидев свет, завертел головой, посмотрел на доктора, на меня, на Джошуа, клюнул, проглотил пробку от бутылочки с йодом и вдруг со всех ног принялся бежать. Со двора через жиденькие, связанные с жердей воротца, выходило козье стадо. Дик догнал его, пристроился сзади и зашагал вместе с козами. Стадо, повторяю, текло, как желтое облако, а над ним снова качалась, как мачта, длинная шея птицы. На шее белела повязка. Козы шли, поглядывали на Дика и удивлялись тряпочки, а он нес ее важно, как флаг. Больше очки в доме я нигде не оставлял.
По городам, джунглям и берегам Индии.
Хромой тигр. Под нашим укрытием за ситкой внизу тяжело дышало какое-то большое животное. Неужели он пришел? Я осторожно подобрался к окошку бойницы и выглянул из нее. В темноте подо мной смутно желтело длинное живое пятно. Никакого сомнения, это был тигр. Явился, как и обещал мне егерь. «Заман, а почему ты так уверен, что он придет?» — спросил я днем молодого индийца, чья работа на ближайшие 3 дня была показывать мне все, чем знаменит заповедник. Тот пожал плечами. «Он каждую ночь приходит туда, а не очень опасно следить за ним. Мы будем сидеть в махане». О маханах-засидках я много слыхал.
Их в прежние годы устанавливали в лесах для знатных и богатых людей, чтобы те могли, не рискуя, охотиться на грозных хищников индийских лесов – львов и тигров. Махан устраивали в развилке крепкого дерева или на специально врытых в землю сваях. Зверей это могли быть также и олени, и кабаны. Загонщики выгоняли на поляну перед маханом, и удобно расположившийся наверху магараджа или купивший лицензию богатый иностранец без помех убивал столько, сколько у него хватало патронов и скорости. Несколько дней я провел, не отходя далеко от хижины егеря, разыскивая и фотографируя игуан. Большие, до метра в длину, ящерицы, молчаливые и ко всему безразличные, позволяли приблизиться к себе почти вплотную. Заметив тебя, ящерица только поднимала высокий колючий гребень и, не моргая, ждала, когда ты уйдешь. Махан, в который привел меня вечером егерь, был поставлен у самого берега реки. Прямо под бойницами, из которых когда-то стреляли знатные гости, катился водный поток. Засидка была сооружена уже в нашем столетии, и поэтому вместо деревянных столбов ее помост стоял на четырех железных сваях. Мы поднялись на него, убрали за собой лестницу и, завернувшись в одеяло, стали коротать ночь. Я лежал, забросив руки за голову, и представлял, что за сцена разыгрывается утром перед моими глазами. Во-первых, к реке может прийти олень. Он только наклонит голову к воде, как из кустов выскочит полосатая кошка. Вскинув увенчанную короткими рогами голову, олень метнется назад в чащу, но тигр в два прыжка настигнет его. И нет, лучше, чтобы у воды оказался буйвол. Черный буйвол с загнутыми массивными рогами и лбом, способным выдержать удар любой когтистой лапы. Вот тигр набрасывается на огромное неуклюжее животное, но тот неожиданно ловким движением громадной туши сбрасывает его. Полосатый хищник поднимается, но буйвол уже... Я проснулся от того, что Заман толкал меня. «Он пришел», — прошептал егерь. Отбросив одеяло, я подполз к бойнице. Небо быстро светлело. На востоке зажглась огненная полоса. Стало хорошо видно, что делал внизу под нами зверь. Он пил воду, но пил как-то странно, не лакая ее, как все кошки, языком, а черпая лапой. Я присмотрелся. Наклонившись над водой, зверь в очередной раз опустил лапу, что-то зачерпнул. Поднял. В когтях у него кто-то шевелился. Пойманное существо вырвалось, упало на песок и боком, вскидывая суставчатые ноги, побежало к воде. Беглец был снова пойман и съеден. Так вот, что за охоту мне удалось увидеть. Удивительно. Тигр ловил и поедал речных крабов. Я посмотрел на отпечатки его лап. Три ноги оставили в мокрой глине четкие глубокие следы. Четвертая лапа едва касалась земли. След от нее был еле виден. Тигр был хромым, а значит, ему больше не было дано состязаться в скорости с оленем или сражаться с могучим буйволом, и поэтому он выбрал себе охоту по силам. Почуяв присутствие человека, полосатый хромец поднял морду, и я увидел его глаза. Это были глаза смертельно уставшего животного. Бока тигра впали, шерсть на них свалялась. Мне стало жаль этого потерявшего былую мощь и красоту зверя. Я захотел сказать об этом проводнику и повернулся к нему. Но Заман не смотрел на тигра. Он разложил на полу учебники и, шевеля губами, старательно читал. Он готовился к экзамену в школе. Был занят своим делом индийский юноша, чья работа – показывать городским жителям и иностранцам удивительный мир джунглей.
По коралловым рифам, лесам и водам острова Куба.
Банка. Эту банку я уронил, когда наш пароход стоял в порту Гавана на острове Куба. Нес, чтобы положить в шлюпку, и уронил за борт. Большая такая, жестяная банка из-под зеленого горошка. Веселая, в крапинку. В такой хорошо держать червей и другую наживку для рыбной ловли. Уронил, пожалел. А когда на другой день пошел плавать в водолазной маске около корабля, вспомнил. Дай, думаю, найду ее. Нырнул. Плыву над самым дном, верчу головой. Где тут моя потеря? А на дне, подо мной, полно всяких банок, бутылок. Видно, их с кораблей понакидали. Лежат они на желтом иле. Растут между ними зеленые веточки. Стоят столбики кораллов. Присмотрелся я. Вот так чудо. В каждой банке или бутылке свой жилец. В жестянке из-под кофе Десятиногий краб. Усы выставил, клешни поднял. Не подходи. В бутылке с-под молока рыбка. Желтая, с голубой полоской. Таращит карие глаза бусинки. Вот-вот выскочит, метнется прочь. В медной кастрюле, выброшенной 100 лет назад, за борт испанского парусника, хищный угорь, мурена, свернулся в кольцо, скалит зубы. Только тронь, как тяпну за палец. А вот и моя банка. Лежит. Чистая, веселая, новенькая. Хотел было я ее поднять. Да вдруг подумал, а что если оставить? Может, в ней поселится кто-нибудь? Решил и поплыл дальше. Через неделю, когда мы обошли весь остров и снова вернулись в гавань, я снова опустился под воду. Банки, бутылки, все на месте. Вот и моя жестянка. Нагнулся я над ней, а на меня из банки глаза. Зеленоватые, с черными квадратными зрачками. Смотрят на меня, ими невидимый жилец смотрит, не мигает. А в банке движения, шевелятся, передвигаются. Ползут, похожие на маленьких серых змей, ножки с кольцами-присосочками. Так вот, кто занял банку. Осьминожек, многорукий обитатель теплых морей. Страшно ему. Наклонилось над ним такое чудище в ластах и в маске. А покидать банку не хочется. Вцепился всеми ногами в стенки. Не уйду. И не уходи. Не трону я тебя. Посмотрел и поплыл дальше. А когда на обратном пути, собравшись уходить, я снова заглянул к нему, маленький осьминожек уже спал. Он дремал, свернувшись в клубок, подобрав под себя 7 ног и выставив наружу 8-ю. Спит, головоногий хитрец. 7 ног спят, а 8-я не спит. Караулит, покачивается, чутко ловит, не колышется ли вода, не плывет ли враг. Не стал я его будить. И ушел. С тех пор прошло немало лет, но я до сих пор помню, что где-то в далеком порту лежит на дне жестяная зеленая банка, а в ней живет существо, которому я помог найти свой дом. Раз так, значит и там, в далеком теплом море, у меня есть друг.
Вы слушали рассказы писателя Святослава Владимировича Сахарнова из книги «Зеленый слон и мудрая черепаха». Читал заслуженный артист России Евгений Баранов, режиссер передачи Галина Дмитриенко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Инга Бочанова.
Мамы, не грустите, в Африку пусть.
Для вас пела Лиза Марковец.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Языковой барьер
или жизнь замечательных слов.
Из-за одной буквы.
Давным-давно, в 15 веке, во французской провинции Нормандия, там, где широко раскинулась долина реки Вир, жил ремесленник Баслен. Вообще-то он был суконщиком, но прославился не этим, а тем, что сочинял забавные песенки-куплеты, вроде наших частушек, расходившиеся по всей стране.
Их распевали крестьяне в деревнях, а имя автора забыли и называли песенки по месту их возникновения – долине реки Вир.
По-французски «долина реки Вир» звучит так – «водевир», так что распевали в простонародье «водевиры».
Постепенно водевиры покинули деревни и пришли в города. Теперь уже городская беднота услаждала слух куплетами на своих праздниках. И забылось уже не только имя автора, но и географическое происхождение слова.
«При чем тут долина реки Вир?» – недоумевали парижане или жители Лиона. «Это ведь наши песни городские». Наверное, тут какая-то ошибка.
Раз ошибка, надо ее исправить. И народная смекалка изменила всего одну букву в названии песенки. Теперь она стала называться «Водевиль». Каждому французу понятны эти звуки. На их языке они означают «городские голоса». «Водевиль».
К концу 16 века водевилями повсеместно именовались уличные песни. Музыкант из Анжу Жан Шардавуан написал о них целую книгу. Теперь про водевиры и не вспоминали. Вот как может изменить судьбу слова всего одна буква.
Прошло еще столетие. Водевили стали входить составной частью в театральные ярмарочные представления, а потом так назвали и сами эти представления. Небольшие пьески с забавным, иногда грубоватым сюжетом.
А еще через век водевиль стал самостоятельным театральным жанром, легкой комедией с многочисленными переодеваниями и превращениями, в которые диалоги и драматическое действие сочетаются с куплетами и танцами.
Во время Великой Французской революции водевили расцвели особенно. В 1792 году даже открылся специальный театр «Водевиль». Широкий российский зритель познакомился с новым для себя жанром в самом начале позапрошлого века, когда целых два года в Санкт-Петербурге с неизменным успехом гастролировала парижская водевильная труппа. Веселые пьески стали писать серьезные русские авторы, а музыку к куплетам – серьезные композиторы.
Один из первых отечественных водевилей «Кто брат, кто сестра» или «Обман за обманом» сочинил Грибоедов в соавторстве с князем Вяземским. А Лябьев, его соловья знает каждый, озвучил 20 водевилей.
Наверное, это правильно. Ведь водевиль изменил театральное искусство, требуя от актера легкости, блеска, мастерства, перевоплощения, чувства юмора, способности к импровизации. Да и от писателей он требовал немало. В водевиле писал Антон Павлович Чехов: «Каждая рожа должна быть характером и говорить своим языком».
А в 1917-м в России произошла революция. Как и Великая Французская, она сыграла в судьбе водевиля особую роль. Главным образом в судьбе одного популярнейшей пьесы Федорова «Ас и Ферд».
Дело вот в чем. До революции в русском алфавите было несколько букв, которые вроде бы не нужны. И с точкой фита, ижица, ять. А твердый знак занимал одно из первых мест по частоте употребления. Его ставили в конце любого слова после согласной.
Конечно, это было и не очень удобно. «И» с точкой, например, звучало как «и», «ять» как «е», «фита» как «ф». И приходилось выжубривать, когда какую букву ставить.
О реформе алфавита задумывались многие. Создавались комиссии, шли ученые споры. Но осмелиться на изменения так никто не смог, пока к власти над страной и языком не пришли решительные люди. Специальным декретом они отменили лишние буквы. И это было разумно.
Однако привыкнуть к новым законам было нелегко. Впрочем, в декрете значилось, при проведении реформы не допускается принудительное переучивание тех, кто уже усвоил прежние правила. Очень благородно.
Допускай, не допускай, но водевиль Федорова постепенно сошел со сцены, хотя отличался довольно забавным сюжетом. Итак, «Ас» и «Ферт». «Ас» — старое название буквы «А», «Ферт» — буквы «Ф».
Они были выгравированы на прекрасном фарфоровом сервизе, который отставной капитан Мордашев, герой пьесы, решил дать дочери в приданное.
А для этого-то всего-то надо было подыскать жениха с подходящими инициалами.
И вот, попадая в смешные ситуации, преодолевая множество трудностей, Мордашев наконец находит Антона Фадеева, молодого человека весьма достойного поведения, да и к тому же приглянувшегося невесте.
Все готово к свадьбе, но, о ужас, оказывается, фамилия Фадеева пишется с Фиты. Не с Ферта, а с Фиты. Хлопоты оказались напрасными. Впрочем, все кончилось хорошо, но буква, на этот раз отсутствующая в алфавите, сыграла в судьбе водевиля роковую роль. Заключенная в нем шутка стала непонятной и, следовательно, не смешной.
И еще. После вступления декрета в силу потеряло смысл выражение «выучить наять», «знать на зубок».
А поставить точки над «и», то есть внести полную ясность?
Если воспринять это выражение на слух, да еще и впрямо расставить точки, хотя бы в только что прочтенных вами словах, получится наоборот полная неясность. Сплошные и краткие «и».
А вот если расставлять точки над «и», совсем другая картина.
Впрочем, исчезновение букв из алфавита принесло не только некоторые потери, но и приобретения.
Скажем, в русской литературе появились два произведения, носящие одинаковое название – роман Толстого и поэма Маяковского.
До 1918 года они назывались по-разному. Маяковский не повторял Толстого, а скорее полемизировал с ним. У Льва Николаевича «Война и мир» – спокойствие, согласие. А у Владимира Владимировича «Война и мир», где буква «и» с точкой. То есть вселенная, весь белый свет. Когда слова стали писаться одинаково, значения их сделались практически неотличимы.
Вот что может порой сделать с миром одна буква. Вселенная превращается в спокойствие, а долина реки Вир в городские голоса. Просто водевиль какой-то.
Передачу подготовили автор, писатель Николай Голь, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин, а также артисты Вячеслав Захаров и Сергей Паршин.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Сергей Михалков.
А что у вас? Кто на лавочке сидел?
Кто на улицу глядел?
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
делать было нечего.
Галка села на заборе,
кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря: просто так, а у меня в кармане гвоздь. А у вас?
А у нас сегодня гость. А у вас?
А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят.
А у нас на кухне газ. А у вас?
А у нас водопровод. Вот. А из нашего окна площадь красная видна.
А из вашего окошка только улица немножко.
Мы гуляли по Неглинной, заходили на бульвар. Нам купили синий-синий, призеленый красный шар.
А у нас огонь погас. Это раз.
Грузовик привез дрова. Это два.
А в-четвертых, наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот.
С лесенки ответил Вова: мама летчик, что ж такого?
Вот у Коли, например, мама милиционер.
А у Толи и у Веры обе мамы инженеры.
А у Левы мама повар.
Мама летчик, что ж такого?
Всех важней, сказала Ната, мама вагоновожатый. Потому что до зацепы возит мама два прицепа.
И спросила Нина тихо:
разве плохо быть портнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот.
Летчик водит самолеты. Это очень хорошо.
Повар делает компоты. Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори. Есть учительница в школе.
Мамы разные нужны.
Мамы всякие важны.
Дело было вечером.
Спорить было нечего.
Рисунок. Я карандаш с бумагой взял. Нарисовал дорогу. На ней быка нарисовал. А рядом с ним корову. Направо дождь, налево сад. В саду 15 точек. Как будто яблоки висят. И дождик их не мочит. Я сделал розовым быка. Оранжевый дорогу. Потом над ними облака. Подрисовал немного. А эти тучи я потом проткнул стрелой. Так надо, чтобы на рисунке вышел гром и молния над садом. Я черным точки зачеркнул, и означало это, как будто ветер вдруг подул, и яблок больше нету. Еще я дождик удлинил, он сразу в сад ворвался, но не хватило мне чернил, а карандаш сломался. И я поставил стул на стол, залез как можно выше, и там рисунок приколол. Хотя он плохо вышел.
Трезор. На дверях висел замок.
В заперти сидел щенок. Все ушли, и одного в доме заперли его.
Мы оставили трезора без присмотра,
без надзора.
И поэтому щенок перепортил все, что мог.
Разорвал на кукле платье.
Зайцу вырвало шерсть и клок.
В коридор из-под кровати наши туфли уволок.
Под кровать загнал кота. Кот остался без хвоста.
Отыскал на кухне угол.
С головой забрался в уголь.
Вылез черный, не узнать.
Влез в кувшин, перевернулся, чуть совсем не захлебнулся и улегся на кровать. Спать.
Мы щенка в воде и мыли. 2 часа мочалкой мыли.
Ни за что теперь его не оставим одного, да.
Песенка друзей.
Мы едем, едем, едем в далекие края.
Хорошие соседи, счастливые друзья.
Нам весело живется, мы песенку поем.
И в песенке поется о том, как мы живем.
Красота.
Красота.
Мы везем с собой кота.
Чижика.
Собаку.
Петьку-забияку.
Обезьяну.
Попугая.
Вот компания какая.
Когда живется дружно, что может лучше быть?
И ссориться не нужно, и можно всех любить.
Ты в дальнюю дорогу бери с собой друзей.
Они тебе помогут, и с ними веселей.
Красота.
Красота.
Мы везем с собой кота.
Чижика.
Собаку.
Петьку-забияку.
Обезьяну.
Попугая.
Вот компания какая.
Мы ехали, мы пели, и с песенкой смешной.
Все вместе, как сумели, приехали домой.
Нам солнышко светило, нас ветер обвивал.
В пути не скучно было, и каждый напевал.
Красота.
Красота.
Мы везем с собой кота.
Чижика.
Собаку.
Петьку-забияку.
Обезьяну.
Попугая.
Вот компания какая. На Пегасике сегодня вас катали поэт Сергей Михалков и актеры
Антон Багров, Саша Передков,
Марьяна Мокшина.
На этом школьный радиоканал «Малая Садовая» свою работу заканчивает. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор и ведущий Сергей Мохотин. До новых встреч, друзья!